сразу без вступления и предупреждения. Сегодня у нас совершенно нет времени на сантименты. Объяснили, надо сделать такую невероятную прыву. И не перебивайте меня, я сказал. Никаких уточнений, правил игры. Все уже и так уже их наизусть знаю. На том условии каждый раз одно и то же выигрывают двое. Самые быстрые, самые первые. И чертям хватит, пусть ломят фишку на лету. Врубаются без предупреждения. Давайте, включайте микрофон. А то занавес уже раскрылся, и меня уже терзают картины моей сегодняшней истории. Прекрасно. Просто замечательно. Итак, дамы и господа, надеюсь, вы уже следите за лучом прожектора, что выхватывает меня из задымленного мрака вечности. И в нашем, вашем, их и тех, что сидят рядом воображения, уже всплывают картины воскресного семейного завтрака. Все улыбаются друг другу, все счастливы, полны уютной семейной идиллии. Итак, дамы и господа, родословная меня сегодняшнего теряется в глубине 16 века. И, возможно, кому-то из вас известны даже мемуары моей сестры, в которых она пишет о некоем польском шляхтиче, чьими усилиями на трон Польши был возведен Август Сильный в 1697 году, и за что был удостоен графского титула. Этой легенде можно верить или нет, но документальные данные, к сожалению, ее не подтверждают. Зато достоверно установлено, что с 1570 года мои предки живут в Верхнем Лаузице. Мой отец Карл Людвиг получил от прусского короля церковный приход в деревне Рекен, выделяет среди прихожан 17-летнюю Франциску, и ровно через год, 15 октября 1844 года, у них в семье появляется первенец. Ну, вы видите, довольно крепкий малыш. И вот мне уже 3 года... И, сидя на горшке, я восторженно смотрю на своего отца, который импровизирует за фортепиано. И в эти мгновения я забываю обо всем, даже о том, ради чего, собственно, сижу на своем горшке. В 48-м мне уже 4 года. В нашу размеренную жизнь врывается буря германской революции, очередная бойня. Отец, глубоко потрясенный предчувствием социальных перемен, тяжело заболевает и уже летит с лестницы, как вы видите, сильно расшибает голову и через год умирает от какой-то неизлечимой опухоли. Через полгода смерть опять наведывается в нашу семью. На сей раз за моим годовалым братиком Йозефом. Позднее в своих автобиографических заметках я опишу один сон. Я в церкви, завороженно слушаю погребальные звуки органа, и вот одна из стен храма уже растворяется, как я вижу. Могила отца вздыбливается, из нее уже поднимается некто в белом. Я невольно вскрикиваю, некто в белом замирает и уже оглядывается на меня. Ну, вы видите, вот он. Вот этот полный непостижимой глубины взгляд. Мгновение он стоит как бы в нерешительности, потом разворачивается и уходит в темноту. Потрясенный, я не могу пошевелиться. Ну, вы знаете, как все это бывает во сне. Но не проходит и пары секунд, как он уже возвращается с маленьким ребенком на руках и исчезает в своем подземном жилище. И вот на следующий день я узнаю, что моему брату Йозефу совершенно без причины, как говорит горничная, становится плохо. Он заболевает и буквально через пару дней умирает. И вот я уже просыпаюсь по ночам в холодном поту, постоянно ожидая прихода этой белой фигуры. Горничная беспокойно рассказывает матери, что я по ночам вскрикиваю, сплю крайне беспокойно, что меня томят какие-то призраки. Одним словом, с этого момента, что бы я ни делал, куда бы я ни ходил, я везде чувствую это недремлющее око, присутствие глаз своего отца. Настя, первая сцена снята. Разбавляем рекламу и двигаемся дальше. Шоу-то! Итак, дорогие мои, вот мне уже 6 лет. Я учусь в мужской народной школе, серьезной. Замкнутый и крайне неразговорчивый мальчик с вьющимися белокурыми волосами и унаследованными от бабушки прекрасными, хотя и близорукими голубыми глазами. Мои мягкие манеры и рассудительность, вежливый тон вызывают постоянные насмешки. Мои кумиры в эти годы — Моцарт, Гайден, Шуберт, Мендельсон, Бетховен, Бах, конечно же. В современной музыке, представленной Берлиозом, Листом и Шопеном, я не нахожу ничего интересного и непримиримо ее отрицаю, зачитываюсь античностью, что наполняет мое сердце стоическими идеалами.
Как неожиданно прекрасно, дорогой мой! Просто замечательный танцевальный номер! И как всегда интересно, в чьей постановке, верно? И вот мне уже 12. И вот она. Это знаменитая сцена, когда нескольким моим соученикам кажется неправдоподобным мой рассказ о Сцеволле. Возможно, вы слышали что-то об этом персонаже. Они начинают перебрасываться циничными шуточками, смеяться мне в лицо и кричать, что ни у одного человека не хватит мужества сунуть руку в огонь. И вот, дамы и господа, смотрите внимательно, трам-тарарам, не сказав ни слова в ответ, я уже подхожу к камину, беру щипцами раскаленный угол и кладу его к себе на ладонь, и стою, трам-тарарам, и вот он, этот звон над друг за дружкой падающих на пол челюстей моих оппонентов, запах горелой кожи, дым, мои потекшие по щекам глаза и еле слышный стон, прорывающий сквозь сжатые губы. И это действительно сцена такого уровня и силы, что равнодушными остаться не может никто, верно? После этой моей выходки, закрепившей за мной репутацию абсолютного идиота, меня уже обходят стороной даже самые буйные, и забегая вперед, можно сказать, что сквозь весь жизненный опыт я пронесу этот осевой вопрос, возможно ли сделать это циничное и тупое быдло благородным? Возможно ли возвысить массу? И по молодости я действительно буду уверен, что аскетический героизм, демонстрируемый элитой, все же способен увлечь за собой нерешительных и слабых. Особенно мне верится в это на франко-германском фронте, где, будучи санитаром, я собираю по частям тела чудом выползших из мясорубки войны солдат. Я вижу то пробуждение духа, которое превращает презренных плебеев в настоящих воинов духа, одаривая слабых и вялых внутренней стержностью. Позже я напишу в одной из своих книг: «Любите мир как средство к новым войнам». И вот я уже комиссован, как вы видите, и уже стою в одном из книжных магазинов, уткнувшись в книгу под названием «Мир как воля и представление». Автор некий Артур Шопенгауэр, ну, вы видите. И вот под влиянием этой книги я уже не могу уснуть, захлебываясь возвышенно циничным презрением к мелочным заботам и своекорыстным интересам людей-рабов, людей-плебеев, людей-машин. Страстные выпады Шопенгауэра против университетского образования и мои личные впечатления от жалких преподавателей Боннского университета отвращают меня от официальных знаний. В 72-м я выступаю с серией публичных докладов, с которых старые профессора возмущенно уходят, скрипя своими зависающими компьютерами. Здесь впервые звучит одна из главных моих идей — необходимость воспитания истинной аристократии духа, элиты общества. Я восстаю против демократизации образования, указываю на то, что всенародное образование — это пролог к коммунизму, и таким путем образование, став массовым, будет дискредитировано и обернется пародией на самое себя. Я набрасываюсь также на современную культуру, потому что она не сознает своего назначения вырабатывать условия для рождения гениев и истинных героев. Низкие меркантильные интересы, холодный научный рационализм, стремление государства руководить культурой — все это ведет ее к упадку и кризису, заявляю я. Между тем, путь к истинной культуре лежит через выработку в человеке единства философа, художника и святого, идеальное сочетание которых я нахожу в Шопенгауэре и Вагнере. Ваши версии, дорогие мои, если с ударом здесь я сбил ваше дыхание, то вот вам минуты на восстановление. Итак, дамы и господа, конечно же, говоря такие скандально шокирующие вещи с кафедры одного из главных университетов страны, как вам, я уверен, нетрудно представить, я подвергаюсь массированной атаке со стороны традиционных профессоров и философов. Мастер, будьте добры, нарисуйте нам стройные и бесчисленные ряды моей армии, когорты моих ощетинившихся мыслей, полководцем и королем которых я являюсь. Будьте добры, прекрасно. Ох. Очень похоже на то, что было задумано. Спасибо огромное, пехота.
шлеме и керасе. Вот моя легкая пехота, мысли покрепче, вот тяжелая. Здорово, ребята! Вот легкая конница, мысли скопуны, вот бронированные. Вот боевые слоны, мысли топтуны. Вот огнеметные орудия, прекрасно, чудесно, просто здорово. Итак, дорогие мои, как говорят исторические документы, атомная бомба с позитивистским разрядом разрывается в мае 1878 года, когда мир обнаруживает на книжных полках своих магазинов мою новую книгу с тотально шокирующим для своего времени под заголовком «Книга для свободных умов» трам-тарарам, в которой я публично, дерзко и бесцеремонно порываю с прошлым и его ценностями, эллинством, христианством, Шопенгауэром, Вагнером. Удары сыпятся на меня со всех сторон, и я только успеваю их парировать. Мои щеки исхлестаны в кровь, мое психическое состояние на пределе. Почти каждый день у меня приступы боли, рвоты, обмороки, резкое ухудшение зрения. Продолжая преподавание, я уже не в силах, меня никто не хочет слушать. И в июне 79-го я уже получаю по своему прошению отставку с назначением ежегодной пенсии в 3000 франков и уже уезжаю из Базеля в Сельсмарию, в тихое местечко с густым хвойным лесом и маленькими голубыми озерами, где мало-помалу созреваю до тотального отрицания морали как таковой. Жизнь остыла, пишу я. Дух рассеялся, как утренние призраки. Истина вошла в неразрешимое противоречие с добром и красотой. Мораль противна мне. Наношу я свои безжалостные удары направо и налево, потому что она возводит между человеком и миром губительную иллюзию, успокаивает духовную тревогу, подменяет страшный вопрос «Кто я?». Успешной системой непродуманных ответов мораль защищает слабых и жалких. Она грех против жизни, потому что вуалирует бездну, ту самую, на краю которой все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие может быть залог, но это еще можно понять, верно, и принять. Но она же посягает на свободу высших людей, на свободный выбор элиты общества, на расу господ. Удерживает в узде присущую элите волю к истине, которую среди плебса искать совершенно бесполезно. Возможно, кто-то из вас знает. И в этом мораль преступна. Ни больше, ни меньше. И вот средства массовой информации уже позиционируют меня как чудовищного имморалиста, как персону нон-грата, человека обнаженной, раскаленной жизни. Я же уже давно сбитый с лошади, яростно размахиваю кулаками и обрубком меча, разбивая носы всем, включая высочайшие религиозные титулы. «Не надо говорить мне о Боге! Бог умер! И умер он от сострадания к вам, жалкий плебс!» И надеюсь, вы поспеваете за моими сегодняшними скоростями. Если нет, то так и было задумано. И тем не менее, если у кого-то еще сохранилось желание догнать меня, я жду вас вон на той вершине. Всегда рад сделать паузу, чтобы кое-кто мог ощупать кресло под своим задним местом и с облегчением увидеть, что мир еще здесь, что он еще не растворился, не ушел из-под ног, что наши мозги еще дома. Слава Богу, шоу тайм. Моя сегодняшняя беспримерная в своем героизме трагедия уже сейчас лишена зрителей, как вы видите. Уже сейчас разыгрывается в пространстве тотально ясной, абстрактной и звонкой, как лед, мысли. И вот со спектакля с моим участием во время моих героических монологов, напуганная возрастающим пылом моего всеразрушающего экстаза, в смятение один за другим уже уходят все и друзья, и враги, и я уже остаюсь на сцене в убийственном одиночестве. Маэстро, будьте добры, нарисуйте мне пустыню. Да, прекрасно. Ветер, песок, забивающийся в глаза, очень хорошо бегающие по горизонту кустики, перекати поле. Просто замечательно. Итак, дорогие мои, вот она, моя фактически затерявшаяся в бескрайних пустынных просторах фигурка, которая
которая кричит что-то в абсолютную пустоту, жестикулирует с удвоенной энергией, лишь бы возбудить отклик или хотя бы крик возмущения, присоединяет к своей речи музыку, манящую, пьянящую, дионисийскую. Но никто уже не слушает меня. Я превращаю свою трагедию в орликинаду, смеюсь язвительным, насильственным смехом, принуждаю свои фразы кувыркаться и совершать акробатические сальто-мортале, чтобы вымученной гримасой привлечь слушателей к ужасному смыслу представления. Но никто уже мне не аплодирует. Все только хмурят брови, кривят рот и машут руками. И вот, выбившись из силы, добровольно отказавшись от аплодисментов, я уже выхаркиваю в лица богов свой вызов, призыв на мне и только на мне, ведь больше не на ком испытать высшую меру опасности, которую они припасли для человека. И чем сильнее ударяет меня молния, тем чище звенит во мне медно-колокольный слиток воли. И на докрасно раскаленной наковальне с каждым ударом все тверже и тверже выковывается формула «Амор-фати», золотой броней покрывающая мой дух верность своему року. Ничего впереди, ничего позади, ничего человеческого в сердце. И вот он, дамы и господа, этот патетический облик героя, как изображает меня мраморная фантазия моих поклонников, упрямо устремленная вперед голова, высокий выпуклый лоб, из-под нависших бровей сверкает орлиный взор, каждый мускул энергичного лица выражает волю, здоровье, силу. Но истинный трагизм никогда не бывает театрален, верно? И вот вам обратная сторона медали. Смотрите внимательно. Вот она. Скромная столовая недорогого пансиона где-то в Альпах или на Лигурийском побережье. Безразличные обитатели пансиона, преимущественно пожилые дамы, развлекаются легкой беседой. Трижды звонит колокол, зовущий к обеду. И вот. Будьте внимательны. Вот она. Сутулая, неуверенная фигурка с поникшими плечами, и будто полуслепой обитатель пещеры, ощупью выбравшийся на свет, в темном, старательно выглаженном костюме, бегающие глаза, скрытые за толстыми, почти шарообразными стеклами очков, тихо, даже робко переступаю я порог. Вежливо, с изысканно чопорной учтивостью отвешиваю поклон собравшимся дамам. Осторожно присаживаюсь к столу, близорукость запрещает мне резкие движения. Я пробую одно блюдо, другое, третье, как бы они ни повредили моему больному желудку. Пробую, не слишком ли крепок чай, не слишком ли пикантен соус. Всякое уклонение от диеты раздражает мой чувствительный кишечник. Ни рюмки вина, ни бокал пива, ни чашка кофе не оживляют моего меню. Ни сигары, ни папиросы не выкурю я после обеда. И вот я уже снова в маленькой, скудно обставленной каморке. Стол завален бесчисленными листами бумаги, рукописями и корректурами. На нем нет ни цветов, ни даже книг. Лишь изредка попадаются письма. На отдельном столике грозный арсенал ядов, склянки с микстурами и порошками против головных болей, против желудочных судорог, против рвотных спазмов, против вялости кишечника и, прежде всего, ужасные средства от бессонницы, хлорал и веронал. Ну, вы видите. И вот, почти прижав двойные очки к бумаге и задевая носом кончик пера, торопливой рукой выскабливаю я слово за словом, которое потом едва расшифровывает мое слабое зрение. «Человек — это то, что необходимо преодолеть. Изобретатели новых ценностей обитают только там, где кончается рынок и слава. Только там начинается все великое. И оправдано всякое зло, видом коего наслаждается некий бог». После работы я выпиваю чашку некрепкого чая с кексом, затем доза хлорала и насильственно вызванный сон. Эта тюремная келья всегда одна и та же. Меняются только названия городов: Соренто, Турин, Венеция, Ницца, Марин, Бат. Но келья всегда одна, чужая, взятая на прокат со скудной и холодной меблировкой и безграничной одиночеством. И вот в течение 15 лет каждое утро я фактически восстаю из гроба своей кельи и вновь умираю. и возле него уже стоят только мои мысли, холодные и безжалостные. И так перехожу я от смерти к воскрешению, от воскрешения к смерти, пока под нестерпимым напором не взорвется мой разгоряченный мозг и не забрызгает собой сдавленную упаковку этого мира. Но это тем мой возле вечера выхода. Маэстро, маэстро, сбиваем тему, стоит легкая брошюра. Вот он я. С головой гудящий и готовый взорваться в любую секунду паровой котел, нанизанный на шею маленького, тщедушного и тотально больного тела. Маэстро, будьте добры, натяните мои нервы вместо струн своего рояля и давайте покажем нашим зрителям, как они звучат, как поют, как вибрируют. Yes! Прекрасно! Просто замечательно! Всякий раз, как только в моей мозговой машине вспыхивает мысль, она как молния пробегает по туго натянутым нитям моих нервов и мгновенно завладевает всем моим телом, и можно даже сказать, что я и есть моя мысль. Акт мышления всегда протекает во мне экстатично и крайне бурно, электрически судорожно, и всякий раз действует на весь организм, как грозовой фортепиано-гулкий тремоло. Ну, вы чувствуете? И вот из дыма моего воспаленного воображения уже встает этот неумолимо жестокий варвар, этот злобный пират, и совершает свои безжалостные набеги, подрывает крепости и особняки морали, проникает сквозь чистоколы религии, никому ни в чем не дает пощады, никакие запреты церкви и государства его не останавливают. За собой, подобно флебустьерам, оставляет он только разрушенные церкви, опрокинутые алтари, поруганные чувства людей, разбитые убеждения, сломанные заборы нравственности и веры. Но он не оборачивается, ему вообще плевать на голод и разруху за его спиной, не присягая никакому государству с черным флагом аморальности, на опрокинутой мачте с мечом в руке и пороховой бочкой в трюме отчаливает он. Величайший террорист всех времен и народов, от берега мира людей и среди гибельных волн орет во славу себе величественную песнь канатного плясуна, что дружен только с ветром и землетрясением. Нет истин крупного стиля, которые были бы открыты при помощи лести и смирения. Нет тайн, готовых доверчиво совлечь с себя покровы только насилием. Силой и неумолимостью можно вырвать у природы ее заветные тайны. Только жестокость позволяет в этике крупного стиля установить ужас и величие безграничных требований. Все сокровенное требует жестких рук. Без честности нет познания, без решимости нет честности, нет добросовестности духа. И тем не менее грех утверждать, дорогие мои, что в моей жизни не было ничего, что привязывало бы меня к ней. Один раз я даже сделал предложение одной женщине, красота которой поразила меня в самое сердце, и это была, как ни странно, русская девушка Лу Саломе, красавица с необычайно развитым вкусом и неподдельным интересом к истинно великим идеям. И вот прекрасными романтическими вечерами я уже открываю ей свою философию и морализм, посвящаю самые тайные аспекты своего мировоззрения. Мне кажется, что мое одиночество скоро закончится, что я наконец-то нашел ту единственную, что готова зачать эрекцию моего безумного духа, что эта великолепная и преданная высокому идеалу женщина станет моей спутницей, моей шахтой, и тогда... Ух, тогда я... Но рок, как вы знаете, беспощаден. Мой ученик и друг Пауль Ре оказывается более удачливым поклонником очаровательной Лу. И русская мадмуазель решает эту партию в его пользу. И вместо того, чтобы стать спутницей величайшего пророка, она выбирает нечто более близкое к земле, более близкое к реальности. Ну, вы знаете, как это происходит. Более молодого, гораздо более здорового и, конечно же, гораздо более самцевитого мужчину. И слава богу. И разве может быть иначе, ведь в безвоздушном пространстве моих безжалостных образов ей, конечно, было бы не по себе, верно? Если бы я был богом, я бы, несомненно, создал ее другой, более совершенной, менее приземленной, но к ее великому счастью я не создатель. И осознав это, я окончательно захлопываю свое сердце от иллюзии любви, а ключ выбрасываю и сам забываю, куда шел. Дай, дорогие мои, шел, дай! Ну ладно, оставим так, как есть. Итак, дамы и господа, вот он я. Свои 36 лет уже тотальная персона нон-грата, тот, кому уже нечего терять, аморалист и неумолимый инквизитор, с садомазохистским сладострастием допрашивающий свою совесть о каждом своем убеждении и переживающий испанским мрачное наслаждение при виде бесчисленных аутодафе, пожирающих убеждения, которые я лично признал еретическими. Маэстро, будьте добры, абсолютную тишину. Или снова ветер. Ветер. Да-да, но не ветер пустыни, а ветер над облачного неба. О, прекрасно. Итак, дорогие мои, вот он. Этот самоубийственный трюк. Когда словно воздушный шар, постепенно сбрасывающий балласт, становлюсь я все более свободным, более легким, обрезая нить за нитью, обрывая связь за связью, открывая все более широкий горизонт в невременную перспективу. И теперь смотрите внимательно, вот оно. Это беспримерное явление в летописях человечества, когда гений отдельно взятого человека совершает такую гипермасштабную работу, что история духа знает, наверное, еще только один подобный пример. В том же году, на той же широте, уже загнанный в сумасшедший дом в Арле с той же маниакальной избыточностью создает свои картины великий Ван Гог. Едва закончит он добело раскаленную картину, как уверенный штрих уже ложится на новое полотно, без обдумывания, без промедления, без размышлений. Ведь на этих уровнях, как многим из вас, просто не дано понять, творчество становится диктовкой, демоническим ясновидением и непрерывной цепью видений. И после нас человеческий мозг уже никогда не разовьет такого мощного электрического напряжения, таких ошеломительных скоростей, сверкающих безумным откровением в каждом своем мазке, в каждом своем слове. Никогда не разовьет мысль до такой предельной прозрачности, где, несмотря на неимоверную полноту, не чувствуется ни малейшего усилия, где творчество уже не деятельность, не работа, но чистая лазер фаер! Непроизвольное таинство высших сил, восторг, неимоверное напряжение которого иногда разряжается порогом слез, отчетливым осознанием бесчисленных тончайших трепетов и увлаждений, охватывающих тело с головы до ног, глубинного счастья, в котором самое болезненное и самое мрачное событие действует не как противоположности, но как необходимая краска среди избытка света. Вот! Опыт истинного вдохновения. Ladies and gentlemen! Ваше восторг и восхищение! Вот он! Величайший в истории культуры канатный плезун! И, конечно же, во всем этом многие из вас найдут сейчас эйфорию, предшествующую гибели, стигму мегаломании, типичную для обычного душевно больного. И удивительно ли, что в этом безудержном водопаде гремящих мыслей я уже теряю твердую почву под ногами, и очень скоро вы, дорогие мои, станете свидетелями этого безобразного с точки зрения обычных людей падения, а с моей возвышения, и более того, освобождения. И вот я уже подписываю свои безумные письма символическими знаками чудовища. Распятый антихрист Дионис. Уже требую, чтобы летоисчисление началось не с Рождества Христова, а с появления антихриста. Свое изображение ставлю над образами всех времен и пишу нечто, что вообще не имеет аналогов в мировой культуре. Текст, сопоставимый только с сакральными источниками и заветами пророков, книгу для всех и ни для кого. Пятое Евангелие. как я сам назову это творение, не считая мою песню песней дифирамбы к Дионису. Это будет фактически последним из того, в чем еще можно будет разобрать хоть какой-то смысл.
Говоря моими собственными словами, творящие суровы. Для них блаженство сжать в руке тысячелетия, словно воск. И вот он, грандиозный финал, пасмурный день начала января 1889 года. По мостовой хлещет нескончаемый дождь.
Маэстро, это реплика для вас. Если вы не поняли, что вы стоите в нерешительности.
Прекрасно. Спасибо огромное. Итак, дорогие мои, вот они, всюду снующие туда-сюда прохожие, кибитки, обычная городская суета. И вот на Карла Альберта уже раздается довольно обычная грубая брань кучера и свист кнута, кровавыми рубцами покрывающего спину и костлявые ребра жалко изможденной кобылы, ноги которой разъезжаются в скользких лужах, ну вы видите. И вот обессиленная она уже поскальзывается и летит на мостовую, разбивает морду в кровь, кибитка опрокидывается, из нее вываливаются какие-то вещи. Разъяренный кучер подскакивает к лошади и начинает бить ногами прямо в морду и кричать, и хлестать, и дергать поводья. И вот, вот, из толпы прохожих, маэстро, прошу вас, замедлите, пожалуйста, пленку и сделайте изображение, как бы в рапиде. Вот-вот, прекрасно. Уже вырывается маленький, сутулый, полуслепой человек-крот. В очках больше него самого, вопя и спотыкаясь о камни мостовой, он несется к несчастному животному, отталкивает кучера, бросается к морде лошади, обнимает ее за шею и целует в глаза, в морду, в окровавленные зубы. Жалобное ржание клячи и взрывное рыдание ее не менее жалкого защитника сливаются воедино, как вы слышите. И кажется, что все вокруг замирает в этот момент. Итак, дамы и господа, вот он, я. Некогда легендарный профессор, в свое время лучший мозг Германии, и прямо сейчас на ваших глазах сгорающий во вспышке слишком мощного электрического разряда, который уже проходит нервным срывом по моим извилинам и сжигает, и опустошает, и вот я уже опрокидываюсь на спину и изгибаюсь в припадке эпилепсии. Мои скованные спазмом пальцы пляшут какой-то странный танец. Меня опрокидывают на спину и прижимают к земле, не позволяя проглотить свой язык, что обычно происходит в подобных припадках. Спустя время меня отвозят домой, где я, придя в сознание, всю ночь ломаю безумную комедию, никого не узнаю, хохочу, уродливо гримасничаю, горланю отрывки из своей песни. Бог на земле! Бог на земле! Разве вы не видите, как рай ликует, как небеса улыбаются? Я Бог огня! Я Бог! Я Бог! Итак, дорогие мои, вот они, мои последние дни. Лечащий меня врач подробно записывает все, что со мной происходит. 23 февраля. Он утверждает, что он Фридрих Вильгельм IV. 27 апреля. Бросается на медсестру с звериным рычанием, рвет на ней одежду и кусает за руку. 9 июля прыгает по козлинному, гримасничает и выпячивает левое плечо, на котором великий дух якобы нес всю тяжесть мира. 21 августа начинает заворачивать свои фекалии в бумажки и подписывать датами. Но стоит меня усадить за рояль. Из-под моих рук начинает литься ангельская музыка.
Только такого объема и глубины, такой широты видения и охвата, что у всех слушающих меня слезы сами собой начинают катиться по щекам, и каждая слеза на весь золото. Потому что в каждой весь мир со всем его содержимым. И вот они. Вот они, мои глаза, дамы и господа, наполовину слепые, смотрящие как бы внутрь и в то же время минуя все близлежащие предметы и лица куда-то вдаль. В этой своей роли я умру 25 августа 1900 года. Умру со словами: «Бог умирает, и кто-то даже скорбит по нему, и не скрою, это приятно». После моей смерти аристократы и плебеи, анархисты, радикалы, все начинают тянуть на себя мое одеяло и рвать его на куски, отыскивая в моем многогранном творчестве подтверждение своим безумством. Но переплюнет всех, как вы знаете, тот, что в 30-х годах 20-го столетия рекрутирует меня на благо Великого Рейха. И после войны, уже в 46-м, меня процитируют на Нюрнбергском процессе, заклеймят и повсеместно запретят. И вот он. Тот, кто вырос на великой гуманистической традиции европейской культуры, жил в век, когда эта культура уткнулась мордой в свое же собственное наследие, в котором уже копошились опарыши будущих фашизмов, милитаризмов и расизмов. Тот, кто всю свою жизнь настырно и преданно выращивал в себе идеал сверхчистоты, идеал сверхсвободы, который видел как молодую душу и неистощимую мощь человеческого самораскрытия, и кто в итоге сам же и вынужден был сыграть эту роль. В финале так легко и бесстрашно прыгнув в самую, что ни на есть, последнюю бездну, красоту которой не дано увидеть ни одному из смертных. Маэстро, пожалуйста, начинайте замедлять этот кадр. Да-да, где я в прыжке. Вот сейчас. Прекрасно. И теперь совсем остановите, чтобы я как бы завис в воздухе. Просто замечательно. И вот она. Это надпись на заключительном кадре. Высшая истина. Высшая радость.